Издательство «Эксмо». Джордж Эллиот. «Мельница на флосе».
Текст читает Юрий Гуржий.
Книга первая. «Брат и сестра». Глава первая. Описание Дорлкотской мельницы. Равнина тянется далеко, а река Флос несет свои воды к морю между зелеными берегами. Прилив, словно влюбленный, стремится навстречу реке и, обняв ее, замедляет течение. Мощная волна несет черные корабли, груженные смолистыми сосновыми досками, туго набитыми мешками, с маслянистыми семенами или блестящим черным углем. Они плывут вверх по течению к городку Сент-Окс, где старинные остроконечные крыши и широкие причалы верфей виднеются между лесистым холмом и рекой, отбрасывая на воду легкую лиловую тень в мимолетных лучах февральского солнца. По обоим берегам раскинулись тучные пастбища и темные вспаханные поля, готовые для посева, кое-где уже тронутые нежной зеленью озимой пшеницы. Кое-где за изгородями стоят прошлогодние скирды, похожие на ульи. Деревья растут вдоль каждой ограды, и кажется, будто мачты далеких кораблей поднимаются прямо среди ветвей раскидистых ясеней. У самых окраин города, где крыши краснеют на солнце, во Флос впадает речушка Риппл. Как хороша она своей темной, вечно изменчивой рябью. Когда я иду вдоль берега и слушаю ее тихое журчание, она кажется мне живым собеседником. Ее голос звучит, будто умиротворяющий шепот влюбленный. Я помню ее раскидистые склоненные ивы, помню каменный мост. Вот и сама Дорлкотская мельница. Я остановлюсь на мосту на минуту, чтобы взглянуть на нее, хотя тучи уже сгущаются, и день клонится к вечеру. Даже в конце февраля, в эту сырую и холодную пору, мельница привлекает внимание. Быть может, непогода придает особое очарование этой уютной постройке, такой же старой, как вязы и каштаны, защищающей ее от порывов северного ветра. Река теперь полноводна, вода поднялась и затопила часть лужайки перед домом, где трава уже зеленеет. Глядя на разлив, на яркую зелень, на блестящий мох, смягчающий очертания старых коряк и веток, я проникаюсь странной любовью к этой сырости и даже завидую белым уткам, которые так беззаботно ныряют среди ив, совсем не думая о том, как нелепо они выглядят сверху. Гул воды и стук мельничного колеса навевают на меня дремотное оцепенение, как будто усиливая ощущение безмятежного покоя. Эти звуки, как завеса, отделяют меня от остального мира. Вот грохочет большая крытая телега, возвращающаяся с мешками зерна. Извозчик думает о своем обеде, который, наверное, уже пережарился в печи, но сам он не притронется к еде, пока не накормит лошадей, сильных покорных животных. Мне кажется, когда он щелкает кнутом, будто угрожая, лошади смотрят на него из-под шор с немым укором. Посмотрите, как энергично они тянут телегу в гору к мосту. Они чувствуют, что дом близко. Видите их большие лохматые копыта, крепко упирающиеся в землю, их согнутые под ярмом шеи, напряженные бедра. Мне бы хотелось услышать, как они радостно заржут над заслуженным кормом, увидеть, как, освободившись от тупряжи, они опустят морды в мутную воду пруда. Но вот они уже на мосту быстро спускаются вниз, и телега скрывается за поворотом. Теперь я снова могу разглядывать мельницу и следить за неустанным колесом, разбрасывающим алмазные брызги воды. Девочка на берегу тоже смотрит на него. Она стоит там с тех пор, как я остановился, а белая собака с коричневыми ушами прыгает и лает, словно споря с колесом. Может, она ревнует, что ее подружка в пуховой шляпе так увлечена его движением. Пора бы ей уже возвращаться домой, где окна горят манящим светом, и его красноватые блики мерцают под хмурым небом. Пора бы и мне убрать руки с холодного парапета. Ох, у меня и вправду затекли руки. Я оперся на подлокотники кресла, вспоминая, как стоял на мосту у Дорлкотской мельницы февральским вечером много лет назад. Прежде чем, наконец, задремать, я расскажу вам, о чем говорили мистер и миссис Талливер у камина в гостиной как раз в тот самый день, что мне привиделся.